оказался в объятиях Шерон. Указывающая гладила перепуганную женщину по голове, словно она была маленьким ребенком, а не той противной теткой, что когда-то гоняла ее мокрой тряпкой за то, что девочка вместе с ватагой городских мальчишек играла возле ее дома. Все хорошо, слышишь? Опасность миновала. Нора сотрясалась от рыданий. Шерн говорил с ней так же, как с Найли, чтобы хоть как-то успокоить, но вдруг осеклась, наговорив предложение. Ей показалось, что все у нее внутри начало покрываться льдом. Угли в очаге продолжали мерцать синим. «Кто еще был в доме, кроме вас?» Голос у нее стал резким, взгляд метался по разом ставшему зловещим помещению. Темный стол, сдвинутый шкаф, за которым мрак был особенно густым, раскрытая дверь в кладовку. «Что?» Нора подняла заплаканное лицо. «Кто еще был в доме?» Жена Уви тоже увидела, какого цвета пламя, и заскулила от страха. Шерон пришлось повторить свой вопрос еще дважды, очень спокойным голосом, чтобы ее услышали. «Лукаш, кожевник из Брынжа. Они вместе пили», – прошептала Нора. «Иди обратно. Закройся и не выходи». Ей не надо было упрашивать. Жена смотрителя юркнула обратно, захлопнула дверь. Шерон снова достала игральные кости. В этот раз она думала об Уве, и кости привели ее к тому месту, где он умер. Теперь следовало найти кожевника. Она не испытывала радости от предстоящей встречи. При жизни Лукаш походил на медведя, такой же здоровый, лохматый и свирепый. Оставалось догадываться, во что он превратился теперь. Указывающая успела добраться до развилки, ведущей на маяк, когда заблудившийся с грохотом сбежал по лестнице со второго этажа. Она вскрикнула, отшатнулась, швырнула в него рыжим пламенем, споткнулась о порожек и упала, больно ударившись локтями. Ее магия пропала впустую, прошла над плечом кожевника, ударилась в стену и растворилась в ней. Он, гремя сапогами, миновал последние 4 ступеньки. Часть его шеи были разорваны волчьими зубами. Кровь пропитала одежду. Пустые глазницы смотрели только на Шерон. Она проворно отползла назад, и ее пальцы сжались в воткнутом в доски пола холодном золотистом стело. Женщина рванула его на себя, а затем, словно нож, метнула в нависшую над ней жуткую фигуру. Кидать ножи учил ее Димитр, еще когда они были детьми, и этот опыт никуда не делся. Острый стержень золотым копьем воткнулся в грудь заблудившегося, сверкнул, словно зеркало, от которого отразились солнечные лучи. И с противником произошло то же самое, что и с Увы. Он рассыпался миллиардом теплых искр, на мгновение осветив грязное помещение, и оставил Шерн в одиночестве. Она все еще сидела на полу, слышала, как за стенами ревет море, и старалась взять себя в руки. Ее била крупная дрожь. «Мне надо домой», — сказала Шерн, глотнув теплого сладкого отвара из душицы и земляничных ягод. Металлическая кружка приятно грела руки, и если бы не девочка, она бы никуда не ходила целую вечность. «Скоро я тебя отпущу», — пообещал Йозеф. «Найли, с ней ничего не случится. Рассвет через полчаса. Хватит бродить по улицам в темноте. Пей, тебе следует восстановить силы». Ее учитель ушел в 7-й десяток, но он все еще выглядел крепким кряжестым дубом. И только хорошо знающие его могли заметить, как сильно он сдал в последнее время. Его седые волосы напоминали паклю. Бороды Йозеф не носил, отчего был виден его изуродованный подбородок. 20-летней давности память о встрече с заблудившимся. Отлично справилась. Он снял чайник с огня и поискал чистую кружку. Шерон благодарно улыбнулась, не став удивляться, что на этот раз Клара одобрительно кивнула, полностью соглашаясь с главой их ордена. Вторая по возрасту в городе указывающая считала Шерон легкомысленной девчонкой и не любила ее, хотя и признавала талант ученицы Йозефа. Сейчас она водила пальцами с аккуратно постриженными ногтями, поброшенной на стол кожаной куртки. В комнату вошла и Алата. Ученице Клары совсем недавно исполнилось 15. «Как Нора?» – спросил ее Йозеф. Он выглядел уставшим и невыспавшимся. Уснула. Нос у девушки был смешной, пуговкой. «Как рассветет и попрошу кого-нибудь из города побыть с нею». чувствуя на языке вкус мяты и лесных ягод. Шерон постепенно приходила в себя. Указывающие пришли к маяку, когда все было уже закончено, но она все равно была благодарна им за компанию. Ночь выдалась тяжелой, шторм не утихал, и этот ужасно грязный неопрятный дом не добавлял ей настроения. «Кто остался дежурить?» – спросила она. Подняли с постели Матауша. У Клары была приятная улыбка. Сейчас он сделает последний обход. И Алата, налей мне, пожалуйста, кипятка. Шерон поставила опустевшую кружку на стол. Мне надо идти. Я в порядке. Йозеф коснулся ее лба шершавой холодной рукой. Хорошо, ученица. Иди. Тебя все равно не остановишь. Ребенок мешает твоей работе, сказала Клара. Шерон никак не прореагировал на эти слова, хотя сердце ее болезненно дрогнуло. «Оставь ее», – нахмурился Йозеф. «Я всего лишь сказала правду», – отозвалась Клара. «Правда заключается в том, Клара, что сегодня должна работать ты, а не я. Когда начинается моя смена, я не думаю о ребенке. Ты должна быть очень благодарна, что сегодня я помогла тебе». Шерон оставалась доброжелательной. Во всяком случае, внешне. Она встала из-за стола, взяла лежащий на стуле плащ. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю», – мягко повторила Клара. «У указывающих не может быть собственных детей. Наша миссия – брать учеников, а не…» «Найли моя. Я не забочусь. И покончим на этом». Шерон застегнула пуговицы, больше не глядя на свою извеченную противницу. Иолата смотрела на нее хмуро, она не любила, когда хоть кто-то сомневается в авторитете ее ученицы. Но Шерон это не трогало. «Воцлав и Миг тебя проводит», – проронил Йозеф. «Хорошо, отправьте кого-нибудь к семье Лухаша. Им надо сообщить. Уже сделано. Отдыхай». Она кивнула и, не прощаясь, покинула кухню. Воцлав и Миг были в холле, возле двери. И когда Шерон подошла, без всяких слов вышли на улицу, следом за ней. Небо медленно светлело, и это было единственным изменением. Ветер не успокоился. Грязно-серое море бушевало и ревело. Дождь лил, как из ведра. Поплотнее запахнувшись в плащ, указывающая направилась по каменистой тропинке к холму. В полном молчании люди добрались до города в тот момент, когда до конца ночи оставалось всего несколько минут. Мир стал бесцветным. Огоньки за стеклами висящих над дверьми фонарей потускнели и казались жалкими, уставшими, вот-вот грозящими погаснуть до наступления следующего вечера. Но улицы все еще оставались пустыми. Жители Летоса предпочитали покидать дома не с первыми лучами, а только после того, как край солнца покажется над морем. Возле приметного перекрестка Вослов окликнул Шерон. Она обернулась, и он спросил. «Могу я пойти домой? Жена будет волноваться. Уже утро». «Конечно, мне осталось пройти переулок. Спасибо тебе за помощь». Он сумрачно кивнул, обменялся прощальным рукопожатием с Миком и, сгорбившись, поспешил в северный район. «Я провожу тебя», — сказал ей Мик, и она не стала возражать, хотя стоило ему отказать, чтоб не вселять в него ложные надежды. Оказавшись на своей улице, Шерон хватило всего лишь одного взгляда, чтобы понять, что случилось. Забыв об усталости, дожде и холоде, она бросилась к своему дому. Фонарь горел синим пламенем. «Ауша!» – простонала она. В ней взорвался целый сон эмоций. Страх, неверие, отчаяние, ужас, боль, беспомощность. Но она была указывающей путь и взяла себя в руки. Стала твердой, как скала, отринув сомнения и нерешительность. Там была Найли, и ей требовалась помощь. Шерон решительно, словно тигрица, бросилась к дому. В отчаянии рванула дверь, но та была заперта. Женщина заколотила в нее, уже понимая, что ответа не дождется. На улице полностью расцвело, наступило утро, и тем страшнее было видеть синий огонек в фонаре. «Надо сказать Йозефу, вместе вы», — начал Миг. «Нет», — зарычала она, — «времени мало». Гадкий голосок в ее голове сказал, что, возможно, уже поздно. Но Шерон гневно приказал ему замолчать. «Как ты собираешься проникнуть в дом?» — спросил Миг. Она уже снимала плащ, как и в детстве, когда мы с Димитром. «Ты с ума сошла?» – вскричал тот. «Нельзя же!» «Можно, и меня никто не остановит. Ветер сильный, ты можешь не удержаться». Шэрон лишь перебросила сумку себе за спину и положила руки на знакомую кладку. В последний раз она проделала это лет 12 назад, но до сих пор помнила, как следует двигаться. Если держаться за водосточную трубу, ставить ноги в едва различимые выемки между камнями и быть достаточно ловкой, то, оказавшись на уровне второго этажа, можно потянуть за железную скобу. В последний раз ею пользовались очень давно, и примитивный механизм, поднимающий щеколду, основательно износился. Напрягая мышцы со стоном, она вытащила скобу на 2 дюйма и начала спуск обратно. По дороге ее едва не сорвал порыв ветра. На землю Шэрон спустилась вымокшая до нитки и стучащая зубами от холода. Она отмахнулась от Мика, который попытался отдать ей плащ. Ловко, несмотря на длинную юбку, перепрыгнула через низенькую ограду и по голым цветочным клумбам вдоль замшелой стены высокой поленницы, укрытой сверху просмольными досками, бросилась к сараям. Там в стене дома была старая ржавая, закрытая колесом от телеги и прочим мелким хламом, металлическая дверца. Миг в два счета раскидал мусор, и Шэрон, встав на колени, распахнула дверцу. Подобные были во многих домах именно для тех случаев, когда дом заперт изнутри. Там заблудший, и внутрь нельзя попасть ни через двери, ни через окна. Секрет, где поднимается щеколда, знали только жильцы, хотя особой нужды бояться людей ни у кого не было. Город небольшой, все друг друга знают, и воровать, когда надеешься лишь на помощь соседа, в Летосе давно не принято. Шэрон убрала влажные волосы со лба и щек. «Не входи со мной. Их там двое. Или...» Он запнулся. «Трое. Тебе нужна помощь. И ты это прекрасно знаешь». Она не хотела брать его с собою. Но и времени спорить с ним не было. Поэтому сказала: «Решай сам. Но там опасно». И на карачках поползла в лаз. Земляной пол узкой норы, в которой пахло плесенью, сыростью и мышиным пометом, был засыпан давно сгнившей соломой. Раньше Шэрон пролезала здесь юрким ужом, и никто, ни Димитр, ни другие ее друзья, не могли угнаться за проворной девчонкой. Теперь же ей пришлось как можно сильнее прижиматься к земле, потому что низкий потолок был совсем рядом. Преодолев 8 ярдов, она осторожно попробовала поднять деревянный люк у себя над головой, молясь пятерым, чтобы Ауша не завалила его каким-нибудь барахлом. Боги услышали ее молитву. Люк открылся, и она, оказавшись в маленькой темной кладовке, где в углу стояли лопаты и метлы, а вдоль стены высились грубые ящики с клубнями, подошла к двери. Мик, тяжело сопя, выбрался из-под дома следом за ней. Холл был пуст, хотя она видела даже отсюда, что комната Ауша открыта. Отчетки пятерых разорваны и бусины рассыпаны по всему полу. За ее спиной грохнул засов. Мик отпер дверь. В третий раз за неполные сутки Шэрон достала из сумки игральные кости. Она не успела ничего сделать, так как незрячая старуха с исцарапанным лицом и растрепанными волосами выскочила из ее спальни и бросилась в их сторону. Шэрон хладнокровно встала на пути бывшей няни, закрыв с собой отшатнувшегося от ужаса Мика, и ударила наверняка, как ее учили, без сомнения и колебаний. Заблудшая уже не тот человек, которого она любила и о котором она заботилась. Здесь не может быть жалости. Золотистый свет окутал клыкастую старуху и погас. Указывающая даже не успела удивиться, как та оказалась рядом и оттолкнула женщину в сторону. Сил Ауши было не занимать. Шэрон, охнув, отлетела к стене, слыша вопль Мика. И, несмотря на боль от падения, ударила в покатившееся по полу тело раз, другой и третий. Живому этот свет не мог причинить вреда, а мертвого должен был отправить в загробный мир. Но не на этот раз. Старуха встала. А Мик с разорванным горлом остался лежать на полу с неестественно повернутой головой. По бледным губам и острому подбородку заблудшей текла кровь. Пустые черные глазницы повернулись в сторону остолбеневшей, ничего не понимающей Шэрон. И Ауша рассыпалась, как это бывает с каждым заблудившимся, который встретился с указывающей путь. Женщина продолжала с ужасом смотреть туда, где лежал мертвый Мик, на расползавшееся под ним пятно крови. Она не могла понять, как могло случиться такое. Найли, уже заставил ее вскочить и броситься вверх по лестнице. Она толкнула дверь детской и застонала от отчаяния. Кроватка была пустой. Ей понадобилось немного времени, чтобы проверить дом, увидеть, что пламя после смерти Ауши больше не горит синим, и что Джун вместе с ребенком бесследно исчез из запертого дома.